Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Как обычно, координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения начнем.
Движение.
6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе тяжелое, кстати, даже уже на радиальных магистралях. Будьте, пожалуйста, внимательные. В область Ленинградка стоит от МКАДа до поворота на Шереметьево. В область также стоит, да и в центр, кстати, тоже, в сторону Москвы. Новая Рязанка в районе Лыткарина, поворота на Жуковский и Томилино. Затруднение, сейчас скажу, на Носовихинском шоссе через весь железнодорожный придется ехать, причем и в области, и в Москву, с пробками. По МКАДу основные затруднения. На западе будьте внимательны, между Минским шоссе и Новорижским шоссе пробка. На востоке есть затруднения между Щелковским и, соответственно, Северо-Восточной Хордой. Так, по третьему транспортному здесь вообще везде туго, так что набирайтесь терпения и запасайтесь временем. Садовое кольцо тоже тяжелое. В общем, в центре города сегодня движение сложное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Обсудим встречу Владимира Путина с президентом Ирана и вообще итоги переговоров президента России с лидерами ближневосточных государств. Далее, США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях к концу 2024 года. Законопроект о буллинге в школах обсудят на парламентских слушаниях в течение нескольких недель. Прокуроры проверят производителей яиц и ритейлеров из-за резкого роста цен на них. В «Умных парнях» у нас сегодня замгендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, взаимодействие России и Ирана в последние несколько лет продвигается хорошо. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. На переговорах с Владимиром Путиным мы наблюдаем, что взаимодействие с дружественной нам страной Российской Федерации хорошо продвигается в последние несколько лет. Мы достигли прогресса и развития. Я думаю, что сегодняшние переговоры смогут способствовать созданию новых благоприятных условий для реализации тех потенциальных возможностей, которые есть у наших стран, заявил Раиси. Иранский президент отметил, что Москва и Тегеран сотрудничают в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования. Также идет обмен между университетами. По всем этим направлениям, конечно, можно предпринять качественные шаги. Это будет в интересах наших стран и народов, добавил он. До встречи с президентом Ирана Владимир Путин также провел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. И Борис Долгов с нами сейчас на связи, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Иран. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какое значение все-таки имеет серия переговоров Владимира Путина со странами, с лидерами стран Ближнего Востока за последние несколько дней?
Безусловно, эти переговоры и встречи имеют очень большое значение как для двусторонних отношений между Россией и этими странами, так и для ситуации в регионе, так и для глобальной политики в целом, поскольку вот эти встречи и переговоры показали, что Россия действительно движется на восток, вот это направление на восток, вот в частности на арабо-мусульманский восток, и это действительно необходимое движение во внешней политике России, и это, собственно, меняет баланс сил в целом в мире, я бы сказал, поскольку вот сейчас Россия выступает именно в качестве такого флагмана вот этого движения, о котором говорили российские руководители, к сформированию нового, более справедливого миропорядка. И мы видим, что арабо-мусульманский мир, представленный наиболее его значимыми странами, идет вот в этом русле. То есть Россия и вот эти страны проявили такую, в общем-то, такое и понимание интересов друг друга в различных областях. И вот эту направленность на и урегулирования каких-то региональных конфликтов, вот о чем шла речь между Владимиром Путиным и президентом Ирана, и экономические связи, и культурные, и гуманитарные, то есть все аспекты сотрудничества были затронуты в этих переговорах. Поэтому, безусловно, это важное событие, я повторю, не только для региона, для взаимовыгодных отношений между Россией и этими странами, но и для глобальной политики в целом.
Борис Васильевич, можно ли предполагать, что с учетом все-таки прочной связки стран Ближнего Востока с Соединенными Штатами Америки для Вашингтона сейчас определенный вызов, такое углубление отношений между Россией и регионом, странами региона, и, соответственно, какие инструменты есть у Вашингтона, например, чтобы оказывать давление на эти государства с целью, в общем, с целью того, чтобы не способствовать вот этому сближению между Москвой и остальными государствами? И есть ли такие инструменты?
Да, действительно, здесь ведь надо говорить о том, что вот, конечно, связи этих стран с Западом, и в частности с Соединенными Штатами, они остаются. Как известно, Соединенные Штаты имеют ряд военных баз в странах этого региона, и то, что экономические отношения этих стран во многом связаны с Западом, Соединенными Штатами и с наднациональными финансово-экономическими структурами в мире, в которых, в общем-то, ведущую роль играют Соединенные Штаты, то тоже надо признать. Но вот то, о чем мы говорили, это тенденция. Да. Тенденция вот такого выстраивания нового альянса, я бы сказал. Если у Соединенных Штатов ресурсы и какие-то рычаги для того, чтобы противодействовать вот этой новой тенденции, да, у них имеются рычаги, в первую очередь это финансово-экономические и в какой-то степени и политические. Но здесь надо иметь в виду, что сейчас эти страны стали проводить политику гораздо более национально ориентированную, чем это было, допустим, даже несколько лет назад. Я напомню, что вот недавнее восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией при поддержке и при содействии Китая – это важнейшее событие. И вот, несмотря на давление США, это произошло, и у США рухнул план создания некоего арабского НАТО, куда входили вот эти страны, антииранской направленности. Сейчас этого нет, этот план неосуществим. И это свидетельствует об ослаблении позиции Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты будут, это, нет сомнений, пытаться затормозить или противодействовать вот этой тенденции. Но я повторю, сейчас у этих стран уже более национально ориентированная политика. Они видят преимущество отношений с России, и это играет важную роль.
Борис Васильевич, обращаю ваше внимание на заявление принца Омана. Он делал вчера как раз на встрече, он делал эти заявления на встрече с президентом России. Он говорит, что несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении. Нужно прекратить засилье Запада и строить новые отношения. Что подразумевается для стран Ближнего Востока под засильем Запада, с учетом того, что даже правящий класс этих регионов, он, в общем-то, ну, напрямую со Штатами связан. Мы понимаем, что те санкции, которым подверглась Российская Федерация, соответственно, представляют угрозу, то есть повторение этого сценария для ближневосточных монархий, но по факту могут ли ближневосточные монархии иметь какие-то инструменты для того, чтобы вот этот миропорядок менять, невзирая на давление Штатов?
Да, я думаю, что у этих стран есть свои ресурсы и какие-то возможности для того, чтобы противостоять вот этому гегемонизму Запада, прежде всего Соединенных Штатов. Это то, что эти страны сейчас стали достаточно сильными в экономическом, финансово-экономическом плане, и то, что они проводят и свою уже внешнюю политику, это тоже фактор, и то, что Соединенные Штаты показали вот свою, так скажем, истинную политику, когда замораживали авуары ряда стран, на которых накладывались санкции. Это тоже вызвало недовольство и, собственно, пересмотр политики вот этих стран Ближнего Востока по отношению к Соединенным Штатам. Да и направленность такая вот у Соединенных Штатов, особенно в отношении Саудовской Аравии, критика в адрес руководства Саудовской Аравии, обвинения. И такие обвинения, в том числе и в якобы несоблюдении прав человека в отношении женщин, в отношении ряда меньшинств. Это все вызывает неприязнь и недовольство этих стран. И вот чем больше этих проявлений со стороны Запада, тем сильнее эти страны будут быстрее находить свои ресурсы для того, чтобы противодействовать этим негативным проявлениям со стороны стран Запада. И я считаю, что у них есть эти ресурсы. Я повторю, вот в финансово-экономическом плане ведь известно, что очень большие инвестиции вкладывали эти страны в экономику Запада и США, и стран Западной Европы. И вот это тоже влияние этих стран в этих странах, когда ряд, вот я приведу пример, что вот Катар, например, вкладывал свои инвестиции в военно-промышленный комплекс Франции, даже вот такое было. И это было влияние Катара на собственную экономику Франции, что имеет место и со стороны других стран, вот
спасибо.
В ряде стран Запада.
Да, Борис Васильевич, вас благодарю. Борис Долгов был с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Сейчас срочные новости.
Срочная новость.
Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Соответствующей просьбой к Владимиру Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога. Президент ответил согласием, рассказали участники, цитирую по ТАССу. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта. Ранее сегодня ЦИК заявил, что предвыборная агитация в СМИ на выборах президента пройдет с 17 февраля по 15 марта. Ну и на накануне ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия президенту России, заявил, что ВЦИОМ почитал, что Путину доверяют 78,5% граждан России. Это последние данные.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
К другим новостям переходим. США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях к концу 2024 года. Как заявил первый замсоветника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер, условия мира должны быть приемлемы для Украины и опираться на устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности. Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору. Либо этот вариант с переговорами, либо, цитирую, они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление, пояснил заместитель советника. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый всем нашим слушателям.
Скажите, пожалуйста, а какие аргументы есть у американцев? Ну, потому что, честно говоря, такое заявление выглядит несколько странным.
Знаете, никаких аргументов на сегодняшний день нет. Я думаю, что ситуация где-то начинает выходить из-под контроля. Складывается впечатление, что в предвыдвертывающейся президентской кампании приоритет внутренних проблем начинает явно доминировать над внешними. И вся аргументация администрации о том, что, в общем, или пропаганда администрации относительно того, что война от событий на Украине зависит судьбы безопасности судьбы американской демократии, собственно говоря, эти события представляют себе угрозу национальной безопасности Америки, уже не срабатывают. В этих условиях, с моей точки зрения, администрация просто поднимает ставки. И в данном случае, я думаю, что не исключено, что, в общем, администрация пойдет на такие, знаете, я бы даже сказал, провокационные шаги.
Мы какие провокационные шаги?
Вот мы знаем, что в свое время, ну, скажем, когда вставал вопрос о Вьетнамской войне, вот помните события в Танкинском заливе, когда эта провокация,
да.
Ну, по существу представляла из себя форму, так сказать, втащить Америку в эту, в индокитайскую войну, чего хотела и добивалась администрация Джонсона. На сегодняшний день могут быть созданы провокационные условия, которые действительно по факту приведут, возможно, столкновение или побудут, скажем, Россию действовать более решительно. И таким образом может действительно произойти какое-то столкновение между вооруженными силами Российской Федерации и, ну, скажем, войсками НАТО, которое и будет использовано Соединенными Штатами или администрацией Байдена для того, чтобы уже вот начинать раскручивать спирали вот этой конфронтации. Вот видите, мы с вами говорили, вы нам не выделяли средства, а вот это уже и имело место.
Так, Владимир Сергеевич,
понимаете,
но здесь...
Это...
Да. Пожалуйста.
Да, и это, в общем, на сегодняшний день самый такой возможный вариант. Мы с вами знаем, что в свое время американцы рассматривали вопрос, скажем, применения грязной ядерной бомбы на Украине. Возможно, речь идет о каких-то других формах использовать биологическое там оружие. Ну, короче говоря, всевозможного рода провокации. Мы это видим на сегодняшний день. Даже те террористические акты, которые организовываются на территории Российской Федерации. В общем, вот таким
но
вот
образом... Но это же никоим
как...
образом, Владимир Сергеевич, прошу прощения, это же никоим образом сейчас не, ну, скажем так, провоцирует Российскую Федерацию или понуждает Российскую Федерацию идти на условия американцев, потому что, ну, вот в данном случае слова в большей степени значат или все-таки действия, потому что, ну, хорошо, замсоветника говорит, будут только киевские условия. В это время я Остин, вас... да, этот, угрожает Конгрессу, что он их детей отправит на бороться с Россией, потому что они деньги Украине не выделяют.
Вы знаете, давайте скажем так, все разговоры на сегодняшний день о каких-то там, ну, мирных переговорах или дипломатическом решении на равных условиях, они пока, ну, по крайней мере, пока у руля власти стоит демократическая администрация Байдена, они исключены. Речь идет, в общем, о форме, ну, если хотите, там, капитуляции, почетной капитуляции, просто капитуляции. То есть мир, это вот то, что называется унизительный, знаете, в свое время, в 18 году, был такой заключен Брестский мир, похабный Брестский мир. Вот я думаю, что сегодня, если проводить исторические параллели, Соединенные Штаты их хотели, чтобы мир был заключен вот на этих, на американских условиях. Но это как и просто как установка, понимаете? Все эти разговоры, которые шли, в том числе, например, которые провоцировал или, в частности, развивал Генри Киссинджер, ну, они действительно, ну, что это за мир или мирное соглашение, если Россия там согласится, чтобы Украина или цена этого мира, чтобы Украина вступила в НАТО и получила от этого добро, от вот договорного, в виде договора или в виде до официального документа со стороны Российской Федерации. Поэтому это речь только лишь так, для отвода глаз. На самом деле, сегодня действительно вот эта вот провокационная линия администрации, она мне лично представляется, уже зная просто американскую историю, как самую опасную того, что может произойти. Вот в условиях, когда Конгресс по многим причинам откажется выделять те суммы, которые администрация хочет получить, тогда возможны провокации. Тогда возможны провокации, которые приведут к резкому обострению ситуации, ну, вот в Восточной Европе. Во что это выльется, каким образом это будет подано, это второй вопрос. Но мы с вами знаем, что тут возможны всякие варианты. Американская, ну что ли, история или американская технология, организация этих провокаций, она хорошо известна, понимаете? Вот для того, чтобы сегодня сказать, что на нас напали, нас провоцировали, мы ничего не знали. Посмотрите, например, что произошло 7 октября, понимаете, ну, вот на Ближнем и Среднем Востоке. Сегодня нечто подобное, я не знаю, ну, с какими-то там вариациями, может произойти там на Украине, вокруг Украины. Украины. Мы знаем, что с вами падали там какие-то ракеты на территорию Польши. Потом это, значит, было сказано, ладно, это по ошибке. Но на сегодняшний день администрация это может раздуть и сказать, ну вот видите, вот, Россия, мол, напала на страну НАТО. Вот, и это каким-то образом представлено.
Владимир
еще
Сергеевич,
раз подчеркиваю, это провокация.
Провокация, вот, но мы это уже
никто,
научились.
За этим ничего не стоит. Но учитывая ту шумиху, ту уже вот раскрученность вот этой вот антироссийской или русофобской, или тот накал страстей, который есть, и желание бы действительно спровоцировать ситуацию, которую мы обсуждаем ее на протяжении последних 2 лет даже открыто, подвести, может быть, мир сегодня ну, к новой ситуации кубинского кризиса октября 62-го года. Вот это все очень на сегодняшний день возможно. И поэтому, когда вот Байден подобного рода заявления действует, то считайте, что, как говорится, планы определенного рода, вот этих провокационные, они разрабатываются. Не забывайте, что, например, в сентябре 22-го года, ну, взорвали же Соединенные Штаты Америки Северные потоки 2, понимаете, даже против своих союзников направлены. Да. Что они там завтра предпримут? Сказать довольно сложно, понимаете? Вот, все что угодно.
Владимир сегодня... Сергеевич, да, но здесь, мне кажется, еще контекст важен, в какое время произносятся вот эти заявления. Не кажется ли вам, что американцы понимают, что украинский фронт вот-вот может, естественно, посыпаться по тем или иным причинам? И, соответственно, а нужно же, ну, как бы, вот продолжать ритуальные заявления, что все равно победа будет за нами и так далее, там, мы русских победим, но осталось подождать, да, у нас нет 17 миллионов снарядов, но мы их каким-то образом будем понуждать. Но они могут какие угодно провокации делать, но мне кажется, за уже почти что 2 года специальной военной операции, в общем-то, в России выработана тактика по поводу того, отвечать или не отвечать на какие-то провокации.
Ну, вы знаете, с российской стороны тоже неоднократно делали заявление, что если Соединенные Штаты Америки, или вернее их силы, перейдут какие-то красные линии, то это может вызвать самый жесткий ответ. Ну, понимаете, ну, таким моментом даже может быть, скажем, я не знаю, но американцы планировали, допустим, подставить ракеты большей дальности. А если завтра эти ракеты начнут обстреливать территорию Российской Федерации? Посмотрите, в нашей печати опубликованы были эти данные, что вот эти ракеты средней радиуса действия или вот, ну, повыше дальности, они могут доставать даже до Москвы и до крупных городов. Ну, и как мы должны на это реагировать, если завтра эти ракеты начнут падать на наши города, и притом даже не на окраине, а на какие-то центры. Понимаете, сегодня ситуация в этом плане, я считаю, достаточно опасная. Опасная в том плане, что это действительно подобного рода провокации можно ждать. Да, пока дело ограничивается дронами. Да, пока вся система там ПВО или ПРО справляется. Но если завтра это будет выглядеть вот в такой вот форме, весьма трудно сказать, каким образом здесь, кстати сказать, в преддверии уже начавшейся у нас тоже в предвыборной кампании по выбору президента, вы понимаете, вот подобного рода, как говорится, провокации, я бы даже сказал, их действительно даже следует ожидать. Понятно. Вот это тоже очень важно момент, потому что американцы это тоже политическую сегодня резонанс от подобного рода вещей, они тоже это учитывают.
Спасибо.
Понимаете?
Да, Владимир Сергеевич, вас благодарю. Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Сейчас несколько тоже сообщений, которые на ленты падают. Значит, заявлением Валентина Матвиенко, спикера Совета Федерации, что Путин делал заявление о выдвижении на выборы президента России, опираясь на реальный запрос граждан России. Также Артем Жога дает комментарии журналистам, это герой ДНР, в разговоре с которым Владимир Путин и заявил, что будет, решил избираться в 2024 году. Так вот, Жога рассказывает журналистам, что Путин будет баллотироваться, потому что именно сегодня нужно быть с народом. И Жога говорит, что передал Путину просьбу жителей новых территорий пойти на выборы, и они будут голосовать за. Так, и опять заявление Матвиенко. Решение Путина идти на выборы стало гарантией развития России как мощного, безопасного и суверенного государства. Далее новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем эту программу «Поток», и стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Итак, законопроект о буллинге в школе. В школах решили обсудить на парламентских слушаниях до конца года. Законопроект предусматривает профилактику травли и деструктивного поведения среди детей. Пишут газеты «Ведомости». Документ был анонсирован еще, соответственно, в прошлом году, но в связи, видимо, с историей в Брянске, вчерашней трагедией в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу в классе, решили все-таки этот законопроект достать и обсудить. Лантратов говорит, что стоит провести большие парламентские слушания, сразу внести документ, так как законопроект межфракционный, проблема не имела на тот момент очевидных решений, на подготовку ушло больше времени. Теперь, видимо, есть какое-то решение, осталось только законопроект принять. А Наталья Агре с нами, зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Наталья Валентиновна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что такого можно вот прописать в законопроекте, что позволит справиться именно с травлей? Ну, я понимаю, что можно запретить в школе, там, не знаю, с цветными волосами появляться, даже запретить мобильные телефоны. Но вот запретить какие-то психологические девиации, ну, это довольно сложно.
Вы знаете, я, честно говоря, тоже, мне это вызывает очень много вопросов, потому что мне кажется, что и вчерашняя ситуация все-таки говорит о том, что тут в первую очередь вопрос отсутствия взаимопонимания, поддержки со стороны окружения ребенка. Да, потому что конфликты были, в него, получается, не включились родители в достаточном, да, не уделили этому достаточно внимания, друзья не поддержали, педагог не уделил внимания. Здесь же вопрос не того, что, скажем так, с травлей не нужно работать, она всегда была. Да, это происходит и на уровне детского сада, школы, в армии, в конце концов. Да, всегда складываются вот такие серьезные ситуации. Но если человек встроен в социум, как семья, школа и его дружеское окружение, то, конечно, он справится с этой ситуацией. Друзья помогут, скажем так, вырулить и каким-то образом построить отношения там или противопоставить обидчикам. Дома, да, ребенка могут сдать, успокаивать, разговаривать, опять же, пытаться взаимодействовать с классным руководителем. В конце концов, перевести в другую школу, если это процесс нерешаемый. Можно подключить психолога ребенку, да. Но, опять же, в первую очередь этим нужно заниматься. Потому что сам закон, он совершенно точно не решит саму вот эту вот задачу детского одиночества, которую мы сейчас наблюдаем абсолютно в любой ситуации. Потому что как только ребенок остается один, на него наваливаются какие-то соблазны, проблемы, и он, в общем-то, становится жертвой.
Наталья Валентиновна, я прошу прощения, да. Но ведь, понимаете, вы говорите, что там вовлечение в социум и так далее, но ведь это же часть... Это же социум устраивал травлю, в этом дело. И травля была всегда. Да, есть реакция, как бы, реакция ужасная, соответственно, вот от человека, который устраивает стрельбу, но проблема же здесь состоит не просто в том, чтобы, ну, ты там не беспокойся, ничего страшного, вырастешь, перерастешь. Нет, речь-то идет о том, чтобы профилактировать именно сам факт этой травли. Поэтому возникают вопросы к педагогическому составу, который говорит, ну, дети сами разберутся, ладно, ну, не в этой школе конкретно, а где бы то ни было. Но как будто бы вот одни на себя, друг на друга перекладывают, и в итоге все равно все упирается в человека, которого, например, травят, а потом разбираются, а что это он за ствол берется.
Ну, вот так или иначе, почему говорю про социум?
Да.
Когда мы сейчас строили программу воспитания, которая сейчас является неотъемлемой составляющей образовательной программы, там есть три субъекта, которые отвечают за воспитание ребенка. Это семья, школа и непосредственно детское окружение. И работать должно все. Хотя бы вот в любой сложной ситуации, угу, да, хоть какой-то из этих субъектов должен осуществить поддержку и контакт с ребенком. Мы сейчас видим, еще раз, все проблемы, это связано и с суицидами, это связано с потреблением различных вредных веществ, это вовлечение в деструктивную деятельность. Это все детское одиночество. Мы не научили детей дружить, именно этим мы сейчас занимаемся, включая то же самое движение первых, которые сейчас создали, советников по воспитанию. Угу. Мы максимально сейчас стараемся поддержать всеми возможными методиками классного руководителя. И эта тема, к сожалению, она вошла вот таким образом только 4 года назад, когда Сергей Сергеевич это все стал перестраивать. Но это быстро перестроить невозможно. Поэтому да, делается сейчас очень много. Если мы сейчас примем просто еще какой-то закон, где мы сформулируем понятие травли, да он сформулирован уже 10 тысяч раз. Все, что нам не хватает, это сейчас доработать механизмы так, чтобы все-таки они стали неотъемлемой частью нашей жизни, да, где ребятишки имеют более крепкие отношения, педагог имеет больше возможностей поддержать ребенка, но чтобы семья тоже все-таки в этом участвовала проактивно.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Валентиновна. Благодарю вас. Наталья Агрей была с нами, зампред комиссии по просвещению и воспитанию общественной палаты. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Учился в советское время. Наш класс подвергал жестокому буллингу учителя НВП. Проблема нерешаема, к сожалению. Это как вас массовый психоз, говорит Алекс. Ну, такое, да, вот... примитивные какие-то реакции, примитивные установки выбирают какого-нибудь самого тихого, незаметного, или полного, или худого, или высокого, или еще какого-нибудь, и все. Ну, все же сбиваются в стайки, да в любом коллективе даже, посмотрите, все равно есть какие-то стайки. А эти все люди, естественно, вот стайки, разве что в детском саду более-менее стаек нету, а потом это школа, а потом все это перерастает, естественно, в там, студенчество, а потом и во взрослую жизнь. Но, естественно, с одной стороны, людям нужно, как представляется, развивать свою критичность мышления и вот иммунитет к тому, чтобы его не... чтобы не воспринимать там обидные слова, колкие фразы, то есть уметь себя защищать. И уметь, самое главное, защищать прежде всего собственные мозги и собственную психику. А с другой стороны, чтобы пресекать на корню вот это деструктивное абсолютно поведение. Потому что, скорее всего, есть случаи, когда где-то, например, в каком-то классе присутствует попытка найти жертву и начать его травить, неважно, потому что он толстый, худой, бедный, там, тихий, не знаю, закрытый или еще что-то. И здесь уже классный руководитель встает и может, соответственно, как представляется, ну, что-то такое сказать, как-то авторитетом своим надавить, чтобы просто на корню это все пресечь. И это можно, очевидно, совершенно делать. Но как? Вот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. А можно к прямому эфиру подключиться и сказать?
Так вы уже в прямом эфире. Я вас слушаю.
По радио, да?
Да. Ну, если вы на радио звонили. Говорите.
По поводу вот буллинга в школе. Это правильно?
Травли в школе. Да-да-да-да-да. Говорите.
Смотрите, вот сейчас подключилась у вас вот из правительства женщина. Она очень грамотно сказала, но это лишь один из аспектов, она выразила, который есть. На самом деле проблема не только в школе. Школа — это сегодняшние дети, это завтрашние взрослые. Mm. Вот, у нас проблемы вообще в обществе. Уровень жестокости...
Ну, а с кого начинать-то надо? Надо же начинать, очевидно, совершенно со школы. Что-то такое нужно сделать.
Совершенно, 100%. Вы правильно говорите, что начинать нужно со школы. Это то, что завтра будет нашим обществом. Вот, но на самом деле, как бы это сказать, вот эта проблема, которая привела к трагедии, она всегда была из советского времени. И
как ее решать?
В начале 90-х. Смотрите, а решение на самом деле чисто аппаратное. Надо внедрять активнее удаленный дистанционный формат обучения.
Ой, ну нет, это бегство, я думаю. Спасибо большое. Это бегство от проблемы. Ну, это бегство от проблемы. То есть понятно, что многие выходят, это вынужденная мера, как и перевод в другую школу. Но вы не забывайте, что этот же ребенок на дистанте будет, да? Но у него будут кружки какие-то, скорее всего, ему захочется все равно общаться в каких-то компаниях. Вспомните, пожалуйста, недавнее время, ну, лет 25 назад, например, как относились к надомникам, пренебрежительно относились к надомникам. Сейчас, конечно, совершенно, понимаете, они не ходили в школу, но во многих компаниях это было поводом для того, чтобы его травить, издеваться над ним, да, потому что он там какой-то неполноценный или еще что-то. Поэтому, ну хорошо, ну перевели его на дистант, да, сейчас это считается там более престижным и так далее. Но найдутся другие поводы для того, чтобы этого человека потом, соответственно, этот человек стал жертвой каких-то там нехороших людей. Вот в чем дело. А он вырастет, его и во взрослом коллективе могут травить, понимаете? Ну, обратите внимание, где вы, например, работаете, да, ну наверняка или работали. В любых компаниях это есть. В любых абсолютно. Так, абсолютно здоровых людей, к сожалению, не бывает. Все, в общем, со своими загонами, и самое главное, нужно просто риски нивелировать, вот и все. Кто-то тихонечко плачет в подушку, понимаете, кто-то там в открыто ругается, отстаивая свое место под солнцем, а кто-то, простите, идет и берет дробовик, потому что для него представляется в его воспаленных мозгах, что иного выбора нету. И вот это самое страшное. Мне 43, в школе никогда никого не булили у себя в классе, да и вообще других, потому что у нас класс был дружный, постоянно мероприятия какие-то, музеи. Ну, это исключение, конечно. Пусть староста докладывает все классному руководителю. Ну, во-первых, не всегда бывает... как это, старость самого могут травить, потому что будут называть стукачом, в конце концов. Но проблема же в чем? Как бы вот есть коллектив школьный, да, ну все там, условно, там по 14 лет. И вот найти, что в классе есть какой-то один более взрослый по мозгам, ну, это сложно. Среди детей. Почему он должен быть авторитетом? Авторитет всегда это учитель. Ну, в таком коллективе. И учитель устанавливает рамки. Как маленьким детям родители тоже устанавливают рамки. Детей это раздражает, бесит, но родители учат детей работать в рамках, а потом по мере созревания лобных долей головного мозга он уже может как бы, ну, эти рамки становятся более плавными и гибкими, потому что человек понимает последствия своих действий. Вот, но не в таком маленьком возрасте. И, видимо, с подростками нужно также, возможно, пожестче. Может быть, просто с ними, ну, правда, пожестче надо. А тут церемониться и все. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Пожалуйста, да, слушаю вас.
Илья, город Москва, тружусь в области детского спорта и, в общем, уже многие годы наблюдаю, как формируются детские коллективы, особенно дети, которые стараются социализироваться, но не всегда получается.
Так, и что получается?
Вот смотрите, вот вы все правильно сказали, что дистант – это бегство от проблемы, то есть попытка удалиться, которую нужно на самом деле решать, потому что сегодня ты от нее убежал, а завтра ты от нее не убежишь, потому что так или иначе окажешься в каком-либо из коллективов, если ты, конечно, не живешь в тайге и не собираешься там в ней всю жизнь. Вот. Поэтому одно из самых важных направлений развития в этой области – это начало социализации детей из детского садика. То есть в детском садике уже нужно стараться, чтобы дети оказывались в ситуации, когда они должны решать эти проблемы, еще находясь на бессознательном, так сказать, уровне понимания окружающего мира, но в области конкуренции, соревнований каких-то, знаете, там, ну, у детей 5-6 лет, еще игры там спортивные.
Поняла вас.
Есть уже определенные там эстафетки, соревнования, в которых они стараются быть сильнее, умнее, быстрее, опередить соперника. Все это в игровой форме, но так или иначе...
Я прошу прощения, связь очень плохая, но, в общем, да, конечно, с детского сада нужно начинать. Тут кто-то говорит, все начинается с семьи. Да везде, послушайте, ну не бывает так, человек социальное существо. У него в семье одни правила, потом бывает такое, что он, супротив, начинает другие правила устанавливать в коллективе, например. Но невозможно так, что вот если в семье прям все классно, все здорово, то и в школе, соответственно, будет так же. Школа на него тоже влияет. И ему в школе, скорее всего, тоже хочется там присоединиться к кому-то. Его в семье любят, обожают, а он не понимает, почему его в школе гнобить начинают. Он просто этого не понимает, ведь он хороший. И он пытается потом доказывать, что он хороший, или просто не может за себя постоять. Вот в чем дело. Мое глубокое убеждение, что, в общем, детям нужен взрослый. И когда взрослые говорят, что дети сами разберутся, нет, дети сами не разберутся. Если в песочнице игрушки поделить, это один разговор. Но когда речь идет про уже травлю и так далее, здесь должно быть вмешательство учителей. Учителя должны рявкнуть на тех людей, которые пытаются выстраивать свой авторитет за счет того, что они гнобят более слабых там, или еще кого-то. Мне кажется, этому должны учить в педагогических университетах. И, скорее всего, люди, которые получали профессию специально социального педагога, то есть те, кто работает, например, там, с детьми из трудных семей и так далее, у них-то есть эти навыки. Скорее всего, эти навыки нужны уже всем педагогам. Про родителей это отдельный разговор, это тоже понятно. Но ребенок большую часть времени находится в школе, в коллективе. Он хочет быть тоже в этом коллективе, и ему, скорее всего, сложно. Ну, можно отправить на дистант, конечно. Можно что еще сделать? Не знаю, уехать в глушь какую-то и так далее. Но он же все равно в этот социум войдет. И если он не научится, например, на уровне школы себя защищать, нормально, а не доводить до трагедии, которая в Брянске была, то ровно то же самое проиграется у него во взрослой жизни. А там последствия будут, и, соответственно, задачи какие-то будут еще более сложные. Поэтому, ну, вот какая-то задача, видимо, взрослых быть, очевидно, совершенно взрослыми и жесткие рамки детям устанавливать, чтобы не доводить дело до такой трагедии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Прокуроры проверят производителей куриных яиц и ритейлеров из-за резкого роста цен. Какая-то странная история с куриными яйцами происходит. Прокуроры даже решили организовать проверку. По данным Росстата, с начала года цены на куриные яйца выросли на 42% с лишним. И генпрокурор Краснов уже в это дело вмешался. Так, с 28 ноября по 4 декабря цены на яйца еще выросли на 4%. С начала года получилось 42,41. Так, и Федеральная антимонопольная служба составила обращение к ритейлерам, и там предлагается торговым сетям до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Илья Ломакин-Румянцев с нами, руководитель Центра развития потребительского рынка и экономического факультета МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что произошло и почему возникла эта проблема?
Произошла экономика. Экономика, которая складывает, к сожалению, негативные факторы в ненужный момент. Динамика рубля, курса рубля обусловила рост цен на медикаменты, на оборудование, на то, что закупалось за рубежом для производства яиц, для производства куриного мяса. Mm-hmm. Птичий грипп обусловил снижение предложений частично, особенно в Белгородщине. И рост потребления, потому что значительная часть покупателей сделала выбор в пользу куриных яиц и мяса куриного, поскольку дорожают обычные сорта мяса. Все это сложилось, и в результате вот такой быстрый рост цен.
Но я правильно понимаю, что прокурорская проверка, ну хорошо, она системно проблему вряд ли решит, потому что это такая точечная мера. А если мы находимся в рынке, то административными мерами все это отрегулировать невозможно. Нужно что-то другое делать.
Административными мерами можно сделать, на мой взгляд, две вещи. Первое, выявить тех, кто, пользуясь моментом, начинает увлекаться своей рентабельностью. Да, ну, угу. Знаете, как у нас, к сожалению, бывали случаи, когда какой-нибудь инцидент в метро парализовывал транспорт, и тут же
такси становилось дороже сильно, да, вы про это?
Да, угу. Сильно, прямо в момент. Да, так вот, вот таких и позволит в первую очередь с помощью крупных компаний, крупных торговых сетей на какое-то время сбить вот этот вот эффект аккумуляции. Торговые сети уже продемонстрировали свою способность, знаете, таких гарантов социальной стабильности. Они показывают, что можно удерживать в этом случае цены, и, соответственно, вслед за крупными как-то начинают корректировать свою ценовую политику маленькие сети и производители.
Угу. Ну, Илья Владимирович, ну даже история, да. Например, с, насколько я понимаю, импортной зависимостью от импорта. Была статистика, что в 2023 году Россия более чем на треть сократила импорт куриного инкубационного яйца, и таким образом, да. В общем, смягчился вот этот эффект от девальвации российской валюты. Но то есть это вопрос национальной как бы продовольственной безопасности. Но получается, этого недостаточно для того, чтобы цены стабилизировались?
Нет, уменьшение импорта точно не помогает стабилизировать цены. Стабилизировать цены помогает увеличение внутреннего производства. Если сокращение импорта как бы проходило вместе с резким наращиванием собственного производства, это хорошо.
Угу.
И если при этом еще... Надо помнить, что мы довольно много всего экспортируем, потому что наши цены, при том, что они растут, они все еще ниже, чем цены на многих рынках других стран. Все еще ниже. Европейские цены на яйцо, если перевести их на рубли, это... под 200-300 рублей.
Ну, американские, вот там десяток уже даже была эта статистика, $1.86 стоит, то есть, ну, фактически цены практически сравнялись. Но, Илья Владимирович, а с вашей точки зрения, не придется ли государству все-таки усиливать административные меры? Помните, как было в случае с подсолнечным маслом? Предельные цены устанавливать.
У административных мер есть два недостатка. Первое, то, что они, ими нельзя увлекаться и злоупотреблять.
Угу.
Да, потому что, когда увлекаешься, то через какое-то время начинаешь думать, что можно приказать солнцу вставать раньше и светить больше. И второе, у них есть часто негативные последствия, о которых мало кто думал. Я не хочу вспоминать фразу
какую?
Президента соседней страны, но придется. Помните, только говорит, схватились за яйца, пропало масло.
Ага, так.
Я понимаю, что прямой связи может и не быть, но желание обеспечить социальную стабильность за счет экономики, да, за счет экономических интересов, и административно влияя на эти самые экономические интересы, mm-hmm. можно получить совершенно неожиданный и неприятный результат. Ну, просто, не знаю, там, производители перестанут вкладывать деньги в развитие производства.
То есть
а торговля
в
начнет отказываться
это
от...
В желание маржи это не упирается вот прям совсем. Есть объективный фактор.
По данным Росстата, средняя... средняя рентабельность производства куриного яйца в производстве где-то порядка 10%, здесь небольшим. Да, а для торговли ФАС предлагает установить 5%,
да.
Причем это грязная надбавка, это не рентабельность, это грязная надбавка, в которой сидят все затраты торговой организации. То есть на самом деле это... ноль или отрицательное значение. Помните, в советское время в торговле торговая наценка была 25%.
Понятно. Спасибо большое, Илья Владимирович. Я вас благодарю. Илья Ломакин-Румянцев был с нами, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. В начале декабря давал статистику Росптицесоюз. Он говорит, что рост спроса на яйцо требует увеличения производства, но его, в общем, сложно будет реализовать, потому что для развития отрасли нет потенциала. В течение последних лет рентабельность в отрасли составляла 5-7%, в лучшем случае 10%. Это уровень, с которым можно поддерживать достигнутые показатели, но не развиваться. Об этом сообщила замгендиректора объединения Елена Степанова в ходе конференции «Агротренды России 2023-2024». Читая по телеграм-каналу «Агрономика». Сейчас информационный выпуск, потом «Умные парни».